Крымский вечер.
В России и аннексированном Крыму началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму России, а также в региональные и муниципальные органы власти. В преддверии выборов Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать голосование в аннексированных Крыму и Севастополе. В офисе президента Украины отметили, что жители полуострова могут делать все, что необходимо для их безопасности в нынешних условиях, мол, их участие в российских выборах все равно не имеет никакой силы, согласно украинским и международным нормам. Как Крым готовился к российским выборам, как это голосование может повлиять на политические процессы в России, на аннексированном полуострове, и на что в этой связи обращают внимание в Украине и на международном уровне. Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый будний день с понедельника по пятницу, с 8 до 9 наше утреннее шоу, с часу до 2 дневной и с 18 до 19 вечерняя программа. Вы можете к нам позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также заходите на YouTube-канал «Крым Реалии», там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и возможность оставлять свои комментарии под трансляцией. Семнадцатого сентября стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму России, а также в региональные и муниципальные органы власти. Основным днем голосования считается 19 сентября, 17 и 18 дополнительными. В течение трехдневного голосования должны выбрать 450 депутатов Госдумы России. В этом году на парламентские выборы зарегистрированы почти 4000 кандидатов от 14 партий. Помимо выборов в Госдуму будут выбирать глав субъектов России, депутатов местных российских парламентов. Российские выборы проходят в очередной раз и в аннексированных Крыму и Севастополе. Мы в нашем эфире сегодня сосредоточимся конкретно на этом. Россия создала в Крыму и Севастополе 4 избирательных округа, на которых баллотируются 34 кандидата в Российскую Думу. Еще 83 кандидата представляют аннексированный Крым в списках 14 упомянутых политических партий, которые принимают участие в выборах по пропорциональной системе. Я напомню, что Украина не признает аннексию Крыма и, соответственно, считает незаконным любое российское голосование на полуострове. О реакции Украины на это голосование мы еще поговорим сегодня. Не признает аннексию Крыма и международное сообщество, и Европейский Союз, и США ранее не признали все предыдущие российские выборы в Крыму. В нашем эфире сегодня мы поговорим о том, как подконтрольные России власти Крыма готовились к дню голосования, точнее, к трем дням голосования, о каких нарушениях уже известно, а также о том, может ли что-то измениться после этого голосования на полуострове под контролем России. Присоединяйтесь к нам в эфир 8 800 10 06 926. Как проходят российские выборы в вашем городе, в Крыма, или как проходят в Севастополе, делитесь увиденным. Вот, например, наш корреспондент сегодня сообщил, что в Симферополе на одном из участков голосования организовали под песни советской эстрады. Также, по нашим данным, в Симферополе и по трассе Таврида не всюду убрали предвыборную агитацию в первый день голосования на российских выборах, что является фактически нарушением. Кроме того, по данным наших источников, в рабочих чатах некоторых бюджетных организаций Крыма администрация призывает обязательно прийти проголосовать и, более того, сообщить об этом вот в таких вот чатах, да, отчитаться. Ну, поговорим о том, как в целом, да, вот какие еще случались ситуации, что фиксируют к нам. Присоединяется в эфир журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Давид, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Как на практике выглядит для крымчан и севастопольцев российское голосование? В этот раз есть как минимум одно новшество, да, есть возможность проголосовать онлайн.
Да, это помимо того, что новшеством, ну, еще во всяком случае, я думаю, можно назвать трехдневное голосование, если пренебречь тем, что три дня шло голосование за поправки Конституции. И действительно, для Севастополя актуальным является голосование онлайн. Об этом, собственно, неоднократно оповещали граждан всяческими способами от сообщений в местных СМИ до листовок, которые расклеивались на досках объявлений возле подъездов или вкладывались в почтовые ящики жителей различных районов, свидетельства об этом были многократны. Вот. По данным местных властей и городского избиркома в Севастополе, на онлайн-голосование зарегистрировалось немногим более 6% населения. С чем связан такой... Ну, во-первых, да, сложно сказать, как оценивают власти, большой ли это процент или нет, и с чем связан именно вот такой процент, почему... Ну, относительно небольшое количество севастопольцев зарегистрировалось на голосование онлайн, пока не сообщалось. Я не думаю, ну, может быть, вовсе какой-либо анализ не проводился этой конкретной цифры. Вот. Но во всяком случае, вот получилось так.
Ну, мы общались вот перед нашим эфиром с некоторыми аналитиками. В принципе, ну, очень много, конечно, и материалов в преддверии российских выборов уже было сделано. Немного людей ожидают какие-то сюрпризы, да, касательно итогов этих выборов. Тем не менее, если говорить о предвыборной кампании российских выборов в Севастополе вот на этот раз, можно ли по твоим наблюдениям говорить о какой-то реальной политической конкуренции, да? Я знаю, что коммунисты российские довольно-таки активны в Севастополе. Вот буквально одна из новостей, которая мне попалась на глаза на сайте Крымреали, это то, что коммунисты пообещали после выборов восстановить Советский Союз. Именно вот в Севастополе коммунисты. Как у вас эта кампания проходила? И вот действительно заметил ли ты, что есть какая-то вот конкуренция?
Ну, нет, сложно говорить о конкуренции и в этот раз. В Севастополе, вот справедливо, я думаю, было бы заметить, что выборы и в законодательное собрание, и в Государственную Думу 2016 года, они были гораздо более конкурентные, чем в Крыму, в частности. Но вот в эту кампанию, в этой кампании конкуренции не было, и навряд ли результаты выборов кого-то удивят. По сути, одной из таких главных новостей, вот ты правильно заметила, что в Севастополе традиционно коммунисты достаточно активно работали. Собственно, главная новость — это такой демарш коммунистов и фактически отказ от конкуренции, поскольку КПРФ выставила абсолютно неконкурентоспособного кандидата, господина Враковенко, у которого фактически нулевая узнаваемость в городе. Это источники в КПРФ говорили о том, что это связано с конфликтом внутри самой КПРФ, так или иначе, поскольку там есть определенное противостояние так называемой старой школы коммунистов, еще выходцев из советской номенклатуры во главе с Василием Пархоменко, нынешним депутатом, и молодых коммунистов, коммунистов уже нового поколения, если так можно выразиться, во главе с депутатом Романом Кияшко. Вот, собственно, предполагается, что ну, какую-никакую конкуренцию может составить Татьяне Лобач, выдвиженке «Единой России», Илья Журавлев, это глава ЛДПР Севастопольского, но тут следует заметить, что Илья Журавлев участвует фактически в каждой кампании, куда бы то ни было, и за исключением регионального уровня, где ЛДПР имеет какой-никакой процент поддержки, Илья Журавлев никуда не проходил. Собственно, и кампания его предвыборная, она была куда менее заметная, чем кампания Татьяны Лобач. Соответственно, я не вижу никаких перспектив, чтобы кандидат «Единорос» не занял кресло в Государственной Думе, собственно, как это и случилось в 2016 году. Вот. По сути, так или иначе, можно было по городу заметить за несколько недель до выборов различные листовки, в том числе и малоизвестных партий или новых партий, та же партия «Новые люди», популяризатор, российский популяризатор науки господин Саватеев, сам лично, вот я видел, как раздавал листовки, агитировал за себя возле Куба, вот, но снова-таки его узнавая узнаваемость в городе очень низкая, и говорить о том, что у него есть хоть какие-то реальные шансы, не приходится. К слову говоря, на Кубе партии новых людей как раз-таки достаточно большой абзац был посвящен тому, что будет делать кандидат, если проиграет выборы.
Один еще вопрос. Уже сейчас, да, вот 18:25, и можно говорить о каких-то, возможно, первых сообщениях о том, что пошло не так, да? Вот есть ли какие-то сообщения, например, в местных группах касательно каких-то нарушений, даже вот, ну, учитывая, да, то, что проходят эти российские выборы, существует избирательное российское законодательство, есть ли какие-то уже нарушения?
Я думаю, о нарушениях подробнее можно будет судить позже. Вот так, чтобы были действительно сообщения, как ты процитировала, о том, что бюджетников сгоняют на участки, этого я не заметил. Возможно, я не могу отрицать, что такой феномен имел место в Севастополе, но во всяком случае у меня информации такой от источников нету. Кроме того, были сообщения, что сегодня в России образовывались очереди из бюджетников, даже в таких протестных достаточно регионах, как Екатеринбург, Новосибирск или Томск. В Севастополе я проехался в течение дня по нескольким участкам, и вот этих очередей, которые предположительно могли состоять из бюджетников, созванных, так сказать, на голосование в первый день, я не обнаружил. Разумеется, я не проехал весь Севастополь, но вот те 4-5 участков, возле которых я находился и возле которых я наблюдал за происходящим, там все было достаточно спокойно. Более того, людей было относительно немного. То есть я помню явку в Севастополе, когда голосование проводилось в один день, сколько это было людей. Сейчас количество людей вот в этот первый день было значительно меньше.
Поняла, спасибо большое. Это был Давид Аксельрот, журналист из Севастополя. Напомню, что в эфире радио Крымреали мы сегодня отталкиваемся от того, что 17 сентября – это первый день трехдневного голосования на выборах в Госдуму России, а также в региональные муниципальные органы власти. Эти выборы проходят, в частности, в аннексированных Крыму и Севастополе. Отмечу, что Украина не признает законность этих выборов в связи с аннексией Крыма России, но, тем не менее, о самом факте, да, того, что такое вот голосование или псевдоголосование проходит, ну, мы в нашем эфире сообщаем, да, и следим за тем, как все это происходит. За день до начала голосования на выборах депутатов Госдумы президент России Владимир Путин выступил с обращением, призывая прийти на выборы, но отдельно можно отметить, что сам президент России несколько дней назад сообщил о том, что он уходит на самоизоляцию в связи с тем, что, как он сообщил, несколько десятков человек в его окружении заразились коронавирусом, и сам Путин планировал голосовать вот как раз-таки онлайн. В Крыму с агитацией поучаствовать в российских выборах выступили представители РПЦ, заместитель подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма, раввин Симферополя, можно эти ролики найти в интернете. Кроме того, как сообщает Крыминформ, с призывом крымчанам принять участие в российском голосовании выступили также, тут процитирую, лидеры национальных автономий, в частности, лидеры автономии болгар, азербайджанцев, немцев, белорусов, греков. Речь, безусловно, об объединениях, которые функционируют в Крыму под контролем России. Кроме того, свое видеообращение записала и глава так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гричина. Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Если вы сегодня наблюдали каким-то образом, да, за ходом голосования на российских выборах на территории аннексированных Крыма и Севастополя. Рассказывайте нам, как это происходило, были ли какие-то особенности. Несколько ваших комментариев под нашей YouTube-трансляцией. Я там задала вопрос, как вы считаете, изменится ли что-то в Крыму после этих российских выборов, и есть ли возможность Украины как-то повлиять на Россию в связи с тем, что, несмотря на непризнание предыдущих подобного рода голосований, Россия опять проводит свои выборы на полуострове. Несколько ваших комментариев. Абсолютно ничего не изменится в Крыму после псевдовыборов точно так же, как и Украина не может повлиять на все происходящее, только крымчане способны испортить бюллетень, если все же придут, пишет наш слушатель. Кардинальных изменений никто не ждет, пишет еще один наш слушатель. В Крыму даже многие очень боятся любых изменений. Вот такой комментарий. Ну и еще один комментарий. Я из Крыма, среди моих знакомых нет ни одного, кто был бы за Путина, пишет наш слушатель. Оставляйте свои комментарии, будем по ходу эфира их озвучивать. Мы перед эфиром пообщались с украинским политологом из Крыма Евгенией Горюновой, спросили у нее, вот в частности, ожидает ли она каких-то изменений после этого голосования, да, 17-19 сентября. По ее мнению, результаты российских выборов в Крыму предсказуемы.
Я думаю, что картина после выборов уже предсказуема, что будет победа «Единой России». Ну, только единственное, что невозможно предсказать там точные проценты, которые она наберет. Да. Ну, я думаю, что здесь, как бы, учитывая тот политический ландшафт, который есть сегодня в Крыму, какие-то альтернативные силы, во-первых, и нет, скажем так, а те даже, которые есть, в общем-то, они просто не имеют шансов пройти, потому что там даже того же единственного Шувальникова, который более-менее известен в Крыму, его уже начали дискредитировать еще до выборов там земельными участками и прочее. То есть это как раз говорит о том, что «Единая Россия» решила целиком и полностью в Крыму войти во власть, не отдавая ни одного места в Государственной Думе, кому бы то ни было.
Ну, тут можно отметить, что упомянутый Евгений Горюнов и Сергей Шуванников — это бывший активист так называемой «Русской весны» в Крыму, который уже был депутатом подконтрольного России парламента Крыма. На этих выборах он баллотируется от российской партии «Родина». Евгения Горюнова отметила, что в России, по ее мнению, нет реальной оппозиции, и это отображается, в частности, теперь и на аннексированном Крыму.
Последнего российского оппозиционера фактически это был Борис Немцов, которого убили. А все остальное, вот те партии, которые сегодня допущены к выборам, они действительно можно назвать там карманной оппозицией, имитацией оппозиции, игрой в оппозицию, как угодно. Но они действительно не играют никакой существенной роли, и это просто демократия, которую пытаются показать в России. А даже судя вот по этим кандидатам, которых выставляли эти партии, допустим, даже ЛДПР, Коммунистическая партия Российской Федерации, то есть, ну, в общем-то, они действительно не могут ставить абсолютно никакой конкуренции правящей партии. И они фактически выставляют таких кандидатов, которые не будут конкурировать, чтобы, не дай бог, никак как-то не пошатнуть победу «Единой России». Поэтому тут в данном случае оппозиции в России нет, она фактически уничтожена. Есть карманная оппозиция, которая играет роль, опять-таки, оппозиции, извините за тавтологию. Поэтому эти выборы, вот как сказал один из моих бывших коллег в Крыму, это выборы превратились уже в ритуал. Действительно, это уже определенный такой ритуал, то есть власть не сменяется на выборах в России. Поэтому это такие ритуальные танцы с бубном, на которые раз в 4 года надо прийти. Можно не ходить, от этого, в общем-то, особо ничего не изменится, потому что все равно пройдут те политические силы, которые выгодны Кремлю.
Ну, мы еще спросили у Евгении Горюновой по ее наблюдениям, вот отличаются ли выборы российские в Крыму и Севастополе, и в частности, будут ли отличаться итоги, да, учитывая то, что это все-таки под контролем России два разных субъекта.
Вот я сейчас в Севастополе не вижу таких реальных кандидатов, конкурентов, скажем так. Да. Я думаю, что, может быть, в Севастополе вторым, скажем так, да, вот по списку более-менее наберет представитель коммунистической партии, учитывая там вот количество пенсионеров, вот эту вот ностальгию за Совком и так далее и тому подобное. Хотя он там абсолютно слабенький, там, по-моему, электросварщик или кто-то еще. Но, тем не менее, вот учитывая эту ностальгию, возможно, что там какие-то будут у него более-более весомые баллы. Что касается остальной территории, и вот если сравнивать оккупированную автономную республику Крым с Севастополем, то тут, я думаю, ну, может быть, есть хоть какие-то шансы на более-менее такие проценты у Шувайника, опять же. Что касается остальных, их вообще просто никто не знает. Я думаю, что с очень большим отрывом там, ну, победит, в кавычках, да, то есть ему накрутит Бахарев, потому что там у него вообще не то, что конкурентов нет, там огромное количество людей, которые вообще не крымские даже, то есть там почему-то там 3 или 4 кандидата, они вообще не из Крыма, то есть люди вообще не из и так далее. Поэтому я думаю, что здесь как бы будет вот по Керченскому, скажем так, да, там округу, Восточному округу, там будет Бахарев с огромным отрывом. По Симферополю тоже, в принципе, как бы, я думаю, Симферополь и вот там Южный берег, там будет очень низкая явка, потому что там вообще все совсем плохо и тяжело. Ну, а в Евпатории там, может быть, будут какие-то более-менее проценты у Шувайникова. Вот все, как бы, больше тут говорить не о чем. Хотя однозначно, что пройдет «Единая Россия» с очень хорошими показателями.
Это была Евгения Горюнова, украинский политолог, которая вынуждена переехала из Крыма после 2014 года. Но вижу в наших комментариях, что тоже много людей сомневаются, что есть какая-то реальная конкуренция на этих так называемых выборах российских на территории аннексированного Крыма. Напомню, что вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube и Facebook трансляцией. Заходите к нам на YouTube или Facebook страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира, ну или звоните 8 800 10 06 926. Я напомню, что после аннексии Крыма Россия с 2016 года начала проводить свои так называемые выборы в Крыму и Севастополе. Украина, США, Европейский Союз, ряд других стран считают эти голосования незаконными. И можно также упомянуть о том, что те крымские политики, которые прошли в Государственную Думу России по итогам предыдущих таких выборов российских в Крыму, они не признаны на международном уровне, да, то есть они, например, не особо ездят куда-то за границу. Было пару случаев за эти несколько лет, но в целом их как депутатов не признают, потому что они из аннексированных Крыма и Севастополя. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Тут, к слову, можно напомнить, что вот за последние несколько лет, в частности, и санкции Запада были введены в отношении тех людей, которые причастны к организации процесса российских выборов в Крыму и Севастополе. Что отличает вот эти парламентские выборы в России от предыдущих? Кроме того, что в этот раз они в очередной раз проводятся на территории аннексированных Крыма и Севастополя, в частности, в этом году принять в них участие могут и жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта. Этот процесс, да, Россия запустила буквально вот несколько лет назад. И избирательные участки для таких вот жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами будут работать в Ростовской области России. По данным Министерства внутренних дел России, по крайней мере, по состоянию на весну этого года, такие паспорта уже получили свыше 500 000 жителей оккупированного Донбасса. Украина и международное сообщество называют вот такие действия по паспортизации принудительной, да, как в Крыму, так и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, незаконными. Что до российских выборов в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, то тут можно упомянуть несколько актуальных заявлений как из Киева, так и за пределами Украины. Министерство иностранных дел Украины назвало такие выборы, процитирую, продолжением грубых нарушений России государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Ведомстве указали на то, что результаты такого голосования не будут иметь никаких юридических последствий, а все причастные как к организации такого процесса в Крыму, так и голосования жителей ОРДЛО будут отвечать перед законом. Давайте послушаем, что накануне, вот касательно российских выборов, сказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Єдиний статус, яким володіє Російська Федерація в Автономній Республіці Крим та в окремих районах Донецької Луганської областей, це держава-окупант. Те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. У зв'язку з цим ми будемо реагувати за вже відпрацьованою схемою, будемо фіксувати ці порушення, будемо звертатися до партнерів.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал в эфире телеканала «Дом» о том, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по вот этим российским выборам на временно оккупированных территориях Украины заключается в следующем. Жители этих территорий могут идти на выборы, голосовать, если это необходимо для их безопасности. Давайте послушаем Сергея Никифорова.
Если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, если жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт, пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал, пусть голосует. Все равно Украина вернет эти территории, и люди, которые остаются украинцами, они вернут свои украинские паспорта, или вернее, как сказал президент, они не вернут их, они просто достанут их из-под матрасов, или где они их там прячут. Поэтому, конечно, юридическая ценность результатов голосования на оккупированных территориях ничтожная, но если человеку надо показать какую-то вовлеченность, ну, демонстративно, чтобы вот обезопасить себя и так далее, пусть голосует без проблем, но на международном уровне и на уровне юридическом, легитимном, это не имеет абсолютно никакого значения.
Обращение к международному сообществу с призывом не признавать российские выборы в аннексированных Крыму и Севастополе приняла Верховная Рада Украины на своем заседании 8 сентября. Рада также предложила применить санкции против представителей тех подконтрольных России органов власти Крыма, которые, цитирую, привлекают граждан Украины на оккупированных территориях к выборам в Госдуму и тем самым нарушают суверенитет Украины. Есть уже первые реакции из за границей. Министерство иностранных дел Франции заявили о том, что их страна, цитирую, не признает ни легитимность организации, ни результаты выборов, которые состоятся в Крыму. Кроме того, можно упомянуть, что 16 сентября Европейский парламент проголосовал за резолюцию по России. Авторы этого документа, в частности, призывают расширить санкции за нелегальную выдачу российских паспортов гражданам Украины и организацию незаконных российских выборов в Крыму. Вот подробнее об этой резолюции слушайте в эфире Александра Янковского 20 сентября. Мы же перед эфиром пообщались с обозревателем Московского центра Карнеги Константином Скоркиным, и он нам тоже сказал, вот как и Евгения Горюнова, что сомневается, что результаты этих выборов что-то существенно изменят.
Вот этот курс на такое ужесточение режима, который взят в последние годы, да, вот как бы сразу после этого обнуления президентских сроков, он, я думаю, будет продолжен вне зависимости от того, какая конфигурация будет в этой доме, поскольку ну, все партии, которые пройдут в нее, так или иначе связаны с администрацией президента и находятся в русле кремлевского курса, то есть там каких-то оппозиционных фигур не будет, тем более каких-то оппозиционных фракций, поэтому вряд ли можно ожидать, что выборы как-то изменят.
Для чего России избиратели с временно оккупированных территорий Украины, отвечает Константин Скоркин.
Если мы берем Крым, то тут ситуация одна. Крым по российским законам считается частью Российской Федерации. Соответственно, ну, на эту территорию распространяются и все как бы действующие законы, в том числе и право там, избирать своих представителей в Государственную Думу. С Донбассом другая ситуация. То есть тут речь идет, опять-таки, с российской точки зрения, о том, что граждане России, то есть те жители Донбасса, которые получили российские паспорта вот за последние там сколько, 3 года, да, должны также участвовать в российской политике, имеют право участвовать в выборах в Российскую Думу. Ну, делается это прежде всего, конечно, для, как это сказать, вовлечения, да, этих людей в российскую политику, в такую административную ассимиляцию населения, то, что я так называю. Прежде всего это касается Донбасса, да, то есть поскольку ну, с Крымом там совершенно отдельная ситуация, там как бы разовым актом, да, люди стали россиянами, то в Донбассе идет вот именно такая административная ассимиляция, поскольку Россия не отказывается от своего курса, как бы связанного с реализацией Минска-2, ну, это на таком глобальном каком-то верхнем этаже, да, но на нижнем этаже она максимально наращивает свое присутствие на этих территориях, соответственно, одним из проявлений этого является продолжающийся этот процесс паспортизации, и параллельно уже этих людей с паспортами вовлекают в российскую политику в разных формах. В прошлом году они участвовали в референдуме по Конституции, в этом году участвуют в выборах в Государственную Думу.
По мнению Константина Скоркина, привлечение жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей вот в этом году к участию в российских выборах несет прежде всего идеологическую нагрузку.
В этой ситуации у вот этого процесса вовлечения да, жителей в какую-то российскую, внутрироссийскую жизнь ну, имеет смысл в том, чтобы как Россия показывает свое расположение к ним, да, показывает, что она не бросает своих, что вот она не забыла про Донбасс и тому подобное. Ну, естественно, конечно, это все будет обостряться в период избирательных кампаний, как сейчас, да, когда действительно Единая Россия проводит массированную кампанию на Донбассе и таким выступает таким как бы ключевым защитником Донбасса, да, русского Донбасса.
Ну и напомню, что это Константин Скоркин, обозреватель Московского центра Карнеги. Мы пообщались с ним перед эфиром и спросили, в частности, о том, вот какими могут быть последствия для Украины того, что, например, крымчане, ну, часть крымчан, как минимум, да, голосует на российских выборах, которые проходят на территории аннексированного полуострова, ну и то, что жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта и тоже теперь участвуют в российских выборах.
Чем дольше это все происходит, тем сложнее будет процесс реинтеграции, да? В рамках ли Минска-2, либо в рамках какого-то гипотетического будущего, когда эти территории там вернутся в состав Украины, то этот процесс, как мне кажется, вот это все очень сильно усложняет. Потому что волей-неволей, в силу вот сложившейся ситуации, люди начинают все больше на личном уровне, да, на каком-то бытовом, быть привязанным к российским законам, да, каким-то процедурам, тому подобное. То есть вот получение вот СНИЛСов, да, которые вот сейчас активно раздали на Донбассе для участия в дистанционном голосовании. Но СНИЛС — это идентификационный номер страховой пенсионного фонда, да, то есть это такой уже первый шаг к получению российской пенсии. Его как бы пропагандировали именно так, что это как бы будущий доступ к российским льготам. И люди на это надеются и вовлекаются как бы в эту игру, и чем больше таких предложений будет со стороны России различных, да, таких пряников, тем больше люди будут вовлекаться в это. И как мне кажется, что это создает, конечно, вот эту проблему реинтеграции, поскольку нарастает все больше разрыв между этими территориями и Украиной, которые уже, ну, сложно как-то в рамках текущей украинской политики преодолеть. Если брать какое-то политическое измерение, то, ну, я знаю, что Украина не будет признавать эти выборы в Думу, поскольку из-за участия как жителей Крыма, так и теперь жителей Донбасса, и попытается на этом фоне как-то воздействовать на европейские структуры, залучить их в свою поддержку. Потому что я знаю, что Европарламент там уже по поводу этого обсуждал, да, этот вопрос. Ну, как бы, то есть, чем дальше после выборов, я думаю, будут какие-то еще действия последовать на европейском уровне.
По мнению Константина Скоркина, жесткая реакция международного сообщества вряд ли существенно повлияет на политику России.
Отношения уже на таком низком уровне. Ну, этим сильно Россию не напугаешь, как мне кажется. Хотя это создаст, конечно, парламентариям определенные, прямо скажем, проблемы новоизбранным. Ну, тут прежде всего важна ценность самой, как бы, да, декларации, демонстрации европейского сообщества, непризнания, да, действий России против Украины и таких вот сомнительных механизмов избрания своего парламента. Насчет того, будет ли какая-то консолидированная реакция, ну, очень сложно, как бы, сказать сейчас, потому что на самом деле идут противоречивые позиции. С одной стороны, есть определенная консолидация против российской политики со стороны части стран Евросоюза. А часть стран, и в эту часть там входят такие страны, например, влиятельные, как та же Германия, да, скорее настроены сейчас на какую-то более компромиссную политику отношений, что выразилось, например, в ситуации с тем же Северным потоком. Да. Поэтому я не уверен сейчас, что будет действительно какая-то серьезная консолидированная реакция со стороны Европы. Хотя, ну, как бы, Украина сейчас лоббирует активно, да, свои интересы на уровне там Европы, парламента и так далее. Тут уже многое будет зависеть от усилий украинской дипломатии, конечно. Насколько ее аргументы будут убедительны для европейцев, как мне кажется. Тут это очень важный тоже момент. Как бы Россия все уже сделала, да, тут задача теперь украинцев объяснить, как бы, почему это плохо.
Это был Константин Скоркин, обозреватель Московского центра Карнеги. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от того, что 17 сентября – это первый день голосования на выборах в Российскую Госдуму, а также в региональные муниципальные органы власти. Эти российские выборы в очередной раз проходят и на территории аннексированных Крыма и Севастополя. Кроме того, как мы упоминали, в этом году впервые в таких российских выборах будут принимать участие жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые за последнее время получили российские паспорта. Напомню, что Украина считает незаконными такие выборы и участие в них граждан Украины. Несколько ваших еще комментариев у нас под YouTube-трансляцией пишет наша слушательница или слушатель, не знаю, простите, крымская платформа даст свои плоды. А есть еще вот такой комментарий. Крымчан всех запугали, предприятия только единым списком за единорог. В бюллетене проверяют на избиркомах все, кто против единороссов, преследуются сразу же, беспредел полный, пишет наш слушатель. Напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцией. К слову, также напомню, что наш номер телефона 8 800 10 06 926, тогда, когда мы не в прямом эфире, он работает в режиме автоответчика. Вы можете позвонить, если вы так чувствуете себя больше в безопасности, можете позвонить, оставить свой комментарий уже постфактум, мы все ваши сообщения отслушиваем. 16 сентября ряд украинских правозащитных организаций выпустили совместное заявление, в котором обратили внимание, что, проводя свои выборы в Крыму и Севастополе, Россия нарушает международное законодательство. Российские парламентские выборы, это цитата, в этом году являются очередным шагом, направленным на попытку легитимизировать аннексию Крымского полуострова и принудительную интеграцию крымского населения в авторитарную политическую систему России. Об этом говорится в заявлении. Там также перечислено несколько рекомендаций для украинских властей, а также для международного сообщества, как они могли бы отреагировать на вот такие нарушения со стороны России. Подробнее об этом расспросим у нашего гостя Дениса Савченко, глава правления общественной организации «Крымсос». Это одна из тех организаций, которые подписали совместное заявление. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотела бы начать как раз-таки с рекомендаций, которые вы с коллегами разработали для Украины и международного сообщества. Какая реакция и Украины, и мира на вот такое псевдоголосование может быть эффективной?
В первую очередь, в очередной раз подтвердить непризнание действий Российской Федерации на территории Крыма, потому что действительно, как мы и писали в обращении, идет очень глобальный процесс, во-первых, размывания идентичности жителей оккупированных территорий, когда их хотят превратить в послушную серую массу. Во-вторых, всеми способами при помощи проведения выборов, псевдореферендума, голосования за превращение Путина просто в какого-то политического Кощея бессмертного, да, когда ему разрешили вечно быть у власти. Это все такие шаги, которые, во-первых, создают альтернативную реальность, в которой Крым и жители Крыма являются частью России. Во-вторых, это сильно влияет на на восприятие того, что происходит в Крыму за границей, международным сообществом, потому что это показывает какие-то представления какой-то свободы и наличие политической, социальной жизни на территории Крыма, что также, по сути, не является правдой. Вот. Если говорить о тех шагах, которые нужно делать, то конечно же, в первую очередь от украинского государства требуется четкая позиция, это возбуждение уголовных дел, инициация уголовных производств по фактам, если мы говорим о гражданах Украины, да, это о предательстве, как бы фактически, а если говорить о гражданах Российской Федерации, то это нарушение международно-правовых норм, поддержка оккупации, соответственно, это санкции. Санкции как со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины, так и впоследствии санкции со стороны дружественных государств.
Вот я сейчас, у меня перед глазами есть это ваше заявление, и я смотрю перечень ваших предложений, в частности, касательно санкций, и у меня вопрос. Вот, в принципе, можно сказать, что по итогам предыдущих таких парламентских выборов в России, которые прошли в аннексированном Крыму, ряд из этих рекомендаций, они применялись на практике, были и санкции в отношении тех людей, которые причастны к организации выборов в Крыму, были и, мне кажется, санкции Украины, тут могу ошибаться, но мы видим, что Россия проводит очередные выборы на полуострове. Вам не кажется, что вот где-то нужно эту стратегию или подкорректировать, или признать, что это просто такая попытка на политико-дипломатическом фронте как-то повлиять, или как минимум держать ситуацию на контроле и напоминать о том, что в Крыму происходит?
Вы знаете, к сожалению, панацеи, мгновенного какого-то лекарства, оружия против оккупации нет, и мы должны признать, что сам срок уже 7 лет, как полуостров оккупирован, это тоже является сигналом, в том числе и для нас, что Российская Федерация просто так не сдастся, чудо не произойдет. По сути, это тоже нужно понимать, что ни смерть, ни смена политической конъюнктуры на территории России мгновенно не может считаться смертью Путина, я имею в виду, конечно, это то, о чем многие говорят. они не могут быть аргументами, что, мол, оккупация сразу же закончится. И поэтому нашим главным оружием должна быть систематичность и должны быть все политико-дипломатические инструменты. И здесь очень важно как бы держать ситуацию в Крыму в фокусе. Вы абсолютно правы, что санкции и что вот этот public statement, который мы опубликовали, реакция даже государственных органов, она не приведет к каким-то мгновенным последствиям. Но если мы будем систематически закреплять и оповещать международное сообщество о том, что происходят такие нарушения, да, кроме индивидуальных нарушений прав человека, происходит еще нарушение социально-политических, культурных и других прав, то, конечно, это потом будет использоваться и в исках, это будет использоваться при коммуникации с международными институциями, которые мы отобразили в том числе в разделе рекомендаций, это парламентская ассамблея Совета Европы, это ОБСЕ, это разные институции ООН, там комитеты, например, Генеральная ассамблея, конечно же, это Европейский Союз, и это коммуникация с отдельными правительствами, снова же, дружественных государств. То есть это все в итоге, знаете, это как вода камень точит, то есть мы должны сохранять эту всю информацию. Мы должны информировать всех заинтересованные стороны о том, что происходит. И просто работать над тем, чтобы каждый этот факт, он делал свой вклад, наверное, в дело деоккупации, в очередной раз подтверждал незаконность и злые намерения Российской Федерации при нахождении на территории.
Один вопрос еще к вам, 2 минуты у нас остается. Вот в вашем заявлении вы призываете украинское руководство инициировать спільну заяву учасників Кримської платформи, вот касательно российских выборов на полуострове. Мы помним ситуацию, да, вот после задержания Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, когда некоторые правозащитники уже обратили внимание на то, что это такой своеобразный тест для Кримської платформи, но пока от Кримської платформи реакции на эти задержания нет. Почему вы считаете, что по выборам может быть какая-то совместная реакция? Возможно, даже у вас есть ответ на вопрос, почему пока от Крымской платформы мы реакции на какие-то такие нарушения России в Крыму не видим?
Я думаю, что это действительно, вы правильно сказали, это тест, и собственно, такая первая проба пера того, как будут работать на разных уровнях, как будет работать Крымская платформа. Мы со своей стороны, как представители экспертной сети и Министерства иностранных дел, Офис президента и Верховный совет, как инициаторы, да, с украинской стороны Крымской платформы, мы постарались со своей стороны сделать все, чтобы уже запустить процесс взаимодействия на этой площадке. Но, конечно же, учитывая то, что мы ожидаем реакции от очень высокого уровня руководства других государств, да, это уровень Министерства иностранных дел, глав парламентов, правительств или глав государств, то, конечно, учитывая бюрократические проволочки, мы все еще ожидаем того, насколько быстро будет реакция проведена и реализована по задержанию Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, вот, потому что это напрямую действительно преследование, связанное с Крымской платформой. Но мы не должны игнорировать и другие проблемы, и, собственно, до тех пор, пока мы четко не увидели, что Крымская платформа, а я надеюсь, этого не случится в том формате, в котором она существует сейчас, что она себя не оправдывает, или есть какие-то технические, политические, другие проблемы, мы будем использовать этот инструмент. И, соответственно, мы работаем, то есть, с оглядкой на то, что ради, в том числе, таких ситуаций и реакции на такие ситуации Крымская платформа и создавалась.
Спасибо вам большое. Это был Денис Савченко, глава правления общественной организации «Крымсос». А я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о российских выборах, которые проводятся, в частности, на территории аннексированных Крыма и Севастополя. И успеваю один еще комментарий от очень настойчивого нашего слушателя прочитать. Наш слушатель Эльшан под нашей YouTube-трансляцией задает такой вопрос. Должно ли международное сообщество признавать вообще выборы в российскую Российскую Думу, учитывая то, что они проводились, в частности, на территории аннексированных Крыма и Севастополя, которые ни ООН, ни в целом международное сообщество не признают российскими. Ну, вот такой вопрос, если я правильно поняла, то как сформулировал наш слушатель этот вопрос. Успеваю еще рассказать о том, что в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым призвали не голосовать в Крыму на выборах в Госдуму и пригрозили санкциями тем, кто причастен к организации этого процесса. Кроме того, в прокуратуре Автономной Республики Крым напомнили об ответственности перед украинским законом из-за проведения российских выборов на аннексированном полуострове. Вот такие новости. Для того, чтобы быть в курсе всех последних новостей по этой теме, заходите на сайт Крым Реалии. Обо всем будем держать вас в курсе. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.